«Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу Евгения Киселева «Власть».
Я приветствую всех, кто в эту минуту смотрит телеканал RTVI и слушает «Эхо Москвы». Это программа «Власть», и я ее ведущий Евгений Киселев. Смотрите и слушайте наш совместный проект каждую пятницу в 8 вечера по московскому времени. На минувшей неделе, пожалуй, больше всего разговоров было об экономическом форуме в Санкт-Петербурге и о выступлениях на нем президента Дмитрия Медведева, первого вице-премьера Игоря Шувалова и других высокопоставленных государственных деятелей, чиновников, политиков, которые, по остроумному замечанию обозревателя «Коммерсанта» Дмитрия Бутрина, в отсутствие Путина, которого члены его кабинета откровенно боятся, учинили на берегах Невы форменный разгул свободомыслия и договорились до того, что в ответ на вопрос, откуда государству не лишне было бы уйти, говоривший на эту тему один из самых близких соратников нового президента, Антон Иванов, председатель Высшего арбитражного суда, ответил: «Да отовсюду». В общем, получилась история про то, как кот из дому, мыши в пляс. Наверное, журналисты сегодня часто преувеличивают значение тех или иных высказываний, сиюминутных поступков и тактических решений высокопоставленных чиновников и политиков, пытаясь найти призраки грядущей оттепели там, где их нет. И, тем не менее, не только во время питерского форума, о нем мы еще поговорим подробно в следующей части нашей программы, но и в другие дни, вновь, как и недели раньше, произошло несколько заметных, я бы сказал, знаковых событий, которые явно не вписываются в стилистику власти в предыдущие 8 лет. Подробнее об этом расскажет Сакен Аймурзаев.
Политические игры. На минувшей неделе с высокой президентской трибуны впервые за последние годы прозвучали слова, осуждающие ксенофобию. Дмитрий Медведев, выступая на Всемирном конгрессе русской прессы, признал существование национальной нетерпимости в России и призвал к борьбе с ней. Подобных признаний предшественник Медведева себе не позволял. А если вспомнить речь Путина незадолго до ухода, в которую он назвал себя националистом, пусть и с оговоркой в хорошем смысле этого слова, то слова Медведева звучат прямо-таки революционно. Помимо выступления президента на Конгрессе русской прессы, знаковыми на минувшей неделе оказались два судебных дела, которые вызвали широкую реакцию во всем мире. Следственный комитет МВД закрыл уголовное дело в отношении бывшей главы фонда «Образованные медиа» Мананы Асламазян, которую обвиняли в незаконном провозе на территорию России незадекларированной валюты. Эта новость обошла основные мировые телевизионные каналы. Ожидаемое после недавнего постановления Конституционного суда решение закрыть дело Асламазян на Западе восприняли как решение политическое. Второй, не менее громкий процесс – дело о реабилитации жертв трагедии в Катыни. Мосгорсуд вынес беспрецедентное решение. Он направил на новое рассмотрение иск родственников польских офицеров, расстрелянных в 1940 году под Смоленском, который ранее был отклонен хамовническим судом. Как отмечают адвокаты, решение Мосгорсуда, конечно, пока не предвещает благополучного исхода катынского дела. Но сам случай, когда главный суд Москвы, известный своей неприступностью, удовлетворил жалобу адвокатов, в своем роде уникальный. Еще одной новостью недели стала встреча Дмитрия Медведева с уполномоченным по правам человека Владимиром Лукиным. Омбудсмен говорил с президентом о правах заключенных. В итоге Лукин покинул Медведева с подписанным законом об общественном контроле за правами заключенных. Сам же Медведев на встрече с омбудсменом практически признал несостоятельность российской пенитенциарной системы. Заявления Медведева, если, конечно, они приведут к действиям, могут закончиться кардинальными изменениями в системе исполнения наказаний. Кстати, некоторые изменения в этой системе на минувшей неделе уже произошли. 12 членов запрещенной национал-большевистской партии, которые в начале недели ворвались в здание РЖД и заблокировали дверь в кабинет главы компании Владимира Якунина, поплатились за свой отчаянный поступок несколькими сутками административного ареста. Нацболы, столкнувшиеся в здании РЖД с самим Якуниным и передавшие ему требования в поддержку бастующих железнодорожников, рисковали по-крупному. В 2004 году за такую же смелую вылазку в здание Минздрава лимоновцы получили по несколько лет тюрьмы. И в том же году другой рейд на администрацию президента обернулся нацболом несколькими годами за решеткой. А теперь дело обошлось трехдневным арестом. Еще одним знаковым решением недели стал отказ московских властей выселить редакцию независимой газеты из здания в центре Москвы на Мясницкой. Изданию в любом случае придется покинуть арендованный офис, правда, не срочно, а через некоторое время. Подобное решение, казалось бы, мелочь, но будь в Кремле другой президент из бывших генералов госбезопасности, звучали бы из его уст другие речи, журналисты независимые легко могли бы оказаться на улице. И последнее. Вопреки желанию президента Чечни Рамзана Кадырова, батальоны Минобороны «Восток» под командованием Сулима Ямадаева и «Запад», с которыми Кадыров ведет многомесячную борьбу, расформированы не будут. Об этом заявил советник министра обороны Владимир Шаманов. По словам генерала, батальонам найдут применение, они будут по-прежнему нести службу в Чечне и выполнять миротворческие функции в Абхазии и Южной Осетии. На деле решение сохранить батальоны означает, что к Рамзану Кадырову в Кремле теперь относятся иначе, и былой фаворитизм чеченского президента, скорее всего, сходит на нет.
Сакен Аймурзаев напомнил нам о некоторых событиях последних дней, о которых коллеги, комментаторы других средств массовой информации говорили как о возможных разведпризнаках грядущих перемен. У меня сегодня в студии гость нашей программы, зам главного редактора журнала New Times «Новое время» Андрей Колесников. Андрей Владимирович, я приветствую вас. И вот о чем вначале вас хочу спросить. Как вы сами относитесь вот к такого рода гипотезам, что вот кого-то там посадили не на 3 года, а на 3 дня, и не в тюрьму, а под административный арест, там, против кого-то, наоборот, уголовное дело не возбудили, ну и так далее, и тому подобное. Можно ли всерьез об этом говорить, как о признаках грядущих больших перемен?
Ну, как обычный человек, я к этому отношусь с надеждой на перемены в стране. Как человек, который по профессии должен анализировать ситуацию, отношусь с осторожностью, но с осторожным оптимизмом, тем не менее, потому что эти первые признаки все-таки появились достаточно быстро, после того, как Медведев занял свой пост.
А нет ощущения, что слишком быстро?
Вы знаете, если мы вспомним историю гораздо более глухую, там, скажем, 53-й год, 5 марта, смерть Сталина, то мы можем говорить о том, что и тогда даже перемены пошли достаточно быстро, уже через месяц после его смерти назад развернули дело врачей. Их выпустили, значит, не просто выпустили, а с соответствующими формулировками, что были нарушения.
По-моему, даже месяца не прошло.
Даже месяц, возможно, не прошло, да. У Лидии Тимошук отобрали орден Ленина, и это в то время, когда, в общем, власть сохраняла такое достаточно единство, по крайней мере, идеологическое, управленческое и так далее. Что уж говорить о наших временах, которые, ну, немножко более все-таки вегетарианские.
И в то же время более динамичные.
И в то же время более динамичные. Вот, и достаточно было буквально нескольких каких-то шагов, даже и не шагов, а просто каких-то внешних проявлений разжатия вот этой самой пружины, в которой была сжата наша страна 2 срока Путина, как наступили вот такие легкие признаки оттепели, капели.
Угу. Ну, а есть ведь и обратные принципы, или нет?
Безусловно, тут те же истории, там, скажем, с ТНК-БП, которые не свидетельствуют о том, что как-то развернулась ситуация в таких бизнес-разборках, говорит о том, что нам предстоит, наверное, очень долгий путь параллельных движений. Одно движение к некоторой либерализации и модернизации, к появлению какой-то новой команды, скорее всего, все-таки вокруг Медведева, которая станет какой-то такой силой интеллектуальной этой самой модернизации. А с другой стороны, будет заканчиваться, скажем так, передел тех активов, которые не поделены новыми олигархами, то есть назначенцами предыдущего срока из силовых блоков разнообразных. И этот предел, естественно, будет вот сопровождаться такими вот историями, как ТНК-БП, что не очень хорошо будет сказываться на инвестиционной привлекательности России.
Я просто будет... хочу напомнить, о чем мы говорим, когда вот, дело ТНК-БП упоминаем. Речь идет о том, что сейчас конфликт акционеров английских, собственно, компании British Petroleum и альянса российских акционеров, где есть, с одной стороны, Альфа-групп, а с другой стороны, Access Renova, то есть Фридман и Вексельберг. И российские акционеры, владеющие половиной компании, добиваются того, чтобы сменить на посту первого лица, руководителя этой компании, англичанина Роберта Дадли, обвиняя его в том, что он ведет менеджмент исключительно в интересах английской стороны. А Дадли, в свою очередь, говорит, что эти хотят, что называется, побольше окэшиваться, то есть направлять прибыли к распределению между акционерами и даже вкладывать в проекты, которые находятся за пределами России. Это не в интересах компании. Английский менеджер считает, что прибыли должны прежде всего реинвестироваться здесь, в России, в том числе потому, что в критическом состоянии нефтяные месторождения. Но как, все-таки вот чуть подробнее, как вы воспринимаете, там есть политическая составляющая? Например, когда Путин говорит, да, это я их предупреждал, вот я им говорил, что эта система не будет работать, не может быть, чтобы и у тех, и у других было по 50% поровну, вот, что они были обречены. В чем здесь политический подтекст, на ваш взгляд?
Во-первых, хорошо, что действительно Путин об этом деле говорит в таких вот терминах абсолютно бизнесовых. Я их предупреждал, это он говорит, так сказать, в французской газете «Монд». Он говорит о конфликте, как о конфликте сторон в бизнесе. Это хороший признак в том смысле, что ему самому, в общем, неловко как бы ухудшать этот самый инвестиционный климат и выглядеть в качестве пугала такого некого, который вот этот все устроил.
Ну, вообще, он всегда старался говорить о разного рода конфликтах, в том числе абсолютно политически мотивированных, как о конфликтах хозяйствующих субъектов, еще там с самого начала.
Ну, да, и своего... дело Ходорковского тоже, но здесь вот все-таки как-то меняется даже его интонация. Политическая составляющая здесь есть в том смысле, что здесь как бы Россия всем миром защищает как бы свою сторону и свою правоту уже в бизнесе.
А англичане, заметьте, наоборот, взывают к правительству, да вмешайтесь наконец, и обижаются на... Да, вот, обычно это говорят, что правительство вмешивается, почему не лезет не в свое дело. А тут наилиберальнейшие английские бизнесмены возмущаются невмешательством со стороны российских властей.
Да, потому что надеются на разрешение конфликта, на то, что ситуация с тем же инвестиционным климатом, а это прямая связь между этим делом и инвестиционным климатом в России, каким-то образом разрешится. То есть даже здесь, в общем, какие-то, так сказать, подвижки в стиле, я бы сказал, видны. Может быть, не в содержании этой самой истории, но стиль чуть-чуть другой.
Ну, а вот о чем я вас хотел бы спросить. Смотрите, ведь что получается? Какие бы ни были объективные, простите, субъективные, я оговорился, какие бы ни были субъективные намерения у господина Медведева, какие бы договоренности не существовали между ним и Владимиром Владимировичем Путиным. А я думаю, я лично думаю, что на самом деле у них замечательные отношения, они по отношению к друг другу абсолютно лояльны, и уровень доверия там достаточно высокий. Но, тем не менее, вот Медведев делает какие-то жесты, он выступает с публичными заявлениями. И вот, как говорят, политика – это в значительной степени наука о восприятии, о перцепции. Да? Вот важно не то, что ты сказал, а как тебя восприняли. То есть ты можешь выступить с весьма такими осторожными заявлениями, обтекаемыми, двусмысленными, в общем, ничего и не сказать, но пресса потом пишет, что ты сказал вот это, да, вот, скажем, если вчитываться в слова, которые произнес Дмитрий Медведев в Берлине, говоря о возможности помилования Ходорковского, он, в общем, не сказал ничего и никаких обязательств на себя не взял. Но вся пресса мировая написала, что Медведев не исключил возможности помилования Ходорковского и даже якобы послал ему сигнал: подавай прошение о помиловании, и оно будет рассмотрено доброжелательно. То же самое, когда он, помните, выступал в Красноярске и говорил о том, что независимые средства массовой информации – это важные условия успешной борьбы с коррупцией. Он не говорил вообще о независимости, о том, что нужно обеспечить независимость средств массовой информации. Он просто говорил, что нужно обеспечить, чтобы средства массовой информации были независимы, и тогда будем успешнее, эффективнее с этим злом бороться. Но все сказали: вот Медведев, там, Светоч, свобода слова, свобода СМИ, да, и так далее. То есть он очень много говорит, может быть, даже не обещая того, что на самом деле ему приписывают, да? Но получается ведь, что за слова придется отвечать, да?
Да, он создает систему, я бы сказал, завышенных ожиданий по отношению к самому себе, причем как на внутреннем фронте, так и на внешнем. На внешнем фронте от него ждут либерализации внешней политики. Он, правда, там немножко осторожно себя ведет, делает иногда такое грозное лицо и отчасти грозное заявление, сохраняя преемственность некоторой внешней политики, а точнее то, что я бы назвал отсутствием внешней политики, то есть отсутствием четких ориентиров доктринальных, как себя вести с разными странами на разных направлениях. То есть в этом смысле продолжает немножко путинскую политику. Но и здесь, в общем, все равно происходит некоторое смягчение в его риторике, и министр иностранных дел уже у нас не выступает, так сказать, достаточно агрессивными речами разнообразными, что ему, в общем, не очень органично тоже.
Да, это очень смешно, когда наилиберальнейший, на самом деле, в личной жизни Сергей Лавров вдруг начинает...
Да, там, вдруг говорит на птичьем языке, там, 50-х годов.
Брицать оружием, там, в духе трубадуров холодной войны.
Не очень органично. Вот. То же самое происходит на внутреннем фронте, причем здесь в основном, собственно, что было сказано, слова про судебную систему и слова про коррупцию. И то, и другое очень важно. Ближе к народу, безусловно, коррупция. Но ведь когда человек говорит о том, что будем давить коррупцию, значит, все будут ждать результата. И природа ожидания такова, что результаты будут ждать очень быстро.
И что произойдет, если результаты не дождутся?
Я думаю, некоторое разочарование в фигуре нового президента. Конечно, было бы плохо, если бы это разочарование компенсировалось интересом к премьер-министру и, соответственно, ожиданиями от того, что он вернется и все-таки вот наконец наведет порядок.
Так, может быть, Путин, извините меня, разводит своего преемника вот на раздачу таких многочисленных обещаний, невольных, для того, чтобы облегчить для себя возможный, может быть, там решения нет, но возможный вариант возвращения через 4 года. На фоне президента, который не оправдал общественных ожиданий.
Я бы скорее согласился с вами в том смысле, что у них, скорее всего, консолидированная позиция, и, скорее всего, у них действительно хорошие отношения, в том числе человеческие, которые позволяют вот этот думверат вести, так сказать, более или менее сбалансированным образом через всякие бури командные и так далее. Другой вопрос, что может сложиться действительно объективная ситуация, когда у Путина будет, он и так-то выше рейтинг, судя по всему, если там измерить сейчас, наверное, у него достаточно высок. Возможно, ситуация, когда этот рейтинг будет существенно выше, чем рейтинг Медведева. Другой вопрос, у меня нет ощущения, что Путин очень бы хотел властвовать третий срок вот после срока Медведева. Вообще всегда было ощущение и, там, и месяц назад, и два месяца назад, что он в некотором смысле заложник собственной команды, которую он не мог бросить. Заложник той системы, которую он сам создал. Системы государственных компаний, государственных корпораций и вот этих самых финансовых потоков и государственных активов, которые он раздал членам своей команды, которые тем самым стали новыми олигархами. Мы все вспоминаем старых олигархов по привычке, но система-то уже другая абсолютно. Уже на авансцене абсолютно другие люди. Вот. Поэтому мне кажется, что у него нет такой сверхзадачи удержаться у власти. Хотя иногда даже по лицу видно, что он немножечко сожалеет о том, что он не первая фигура.
Ну что ж, мы здесь поставим точку с запятой, прервемся на минуту-другую рекламы и затем продолжим наш выпуск. Оставайтесь с нами.
Стой! Кто идет?
Реклама!
Воплощение мечты в профессию.
Московский институт телевидения и радиовещания Останкино и школа телевидения Останкино представляют церемонию вручения премии молодым тележурналистам «Воплощение мечты в профессию».
Вручение главного приза «Хрустальный метроном» под аплодисменты звезд отечественного телевидения.
Москва, 17 июня.
Центральный дом журналиста.
Турфирма «Нева», ведущий многопрофильный туроператор, представляет программу «Куда подальше» по будням 8.42.
«Нева» – твоя туристическая компания.
Хорошее начало – половина дела. Реклама на «Эхе» – хорошее начало.
Вульгарность. На мой взгляд, чушь несусветная.
Как это ни странно.
Бесполезный вопрос задавать.
Абсолютно не сомневаюсь.
Категорически не согласен.
Именно поэтому...
На самом деле...
Насколько я понимаю...
Есть, конечно...
Как бы это сказать?
Слава Богу.
Слава Богу, попадаются такие люди, которых интересуют не только слова, но и суть. Слава Богу, программа «Суть событий» на своем месте. Я Сергей Пархоменко. Я вам говорил, не волнуйтесь, я все объясню. Объясняю. По пятницам с 9 до 10.
Евро 08. Это не экологический стандарт и не курс валюты. Это спортивный канал радиостанции «Эхо Москвы», посвященный чемпионату Европы по футболу. Начиная с 7 июня, два раза в сутки, в 10 вечера и в час ночи, мы обсуждаем матчи, знакомимся с мнением экспертов. Включение из Австрии и Швейцарии наших корреспондентов. Все, что вы хотите для боления и для знаний. Евро 08. Спортивный канал. Эхо Москвы. С 7 июня.
Радиостанция «Эхо Москвы» и книжный магазин «Москва» представляют новую ежедневную передачу «Книжный гороскоп». Книжный гороскоп не только расскажет о том, что вас ожидает в этот день, но и назовет книгу, которая поможет именно вашему знаку справиться с трудностями, добиться успеха на работе, счастья в личной жизни или, в конце концов, исправить настроение. Главное – внимательно слушать наш гороскоп ежедневно в 10.53 и в 23.08, потому что каждое воскресенье в нашем книжном казино в итоговой викторине будут разыгрываться книги, рекомендованные книжными астрологами с понедельника по субботу. Именно в вашему знаку. Книжный гороскоп от «Эхо Москвы» и книжного магазина «Москва». Слушай, читай, живи.
«Эхо Москвы» 7382 на УКВ, 912 в диапазоне FM.
Мы продолжаем очередной выпуск программы «Власть» на канале RTVI на волнах «Эхо Москвы». О некоторых событиях недели мы уже поговорили, о других мы расскажем сейчас в нашей традиционной рубрике, где мы называем трех известных политиков, чиновников, бизнесменов на минувшей неделе, по тем или иным причинам упрочивших свой вес и влияние, набравших дополнительные очки, и трех, которые очки потеряли.
Победы и поражения.
Министр финансов, вице-премьер Алексей Кудрин может занести себе минувшую неделю в актив, и даже не столько из-за прошедшего в Питере экономического форума, на котором он был одним из ведущих ньюсмейкеров, а скорее за аппаратное бесстрашие. Вице-премьер Кудрин в гордом одиночестве продолжает возражать против передачи суперкорпорации Ростехнологии активов, на которых настаивает глава госкомпании Сергей Чемизов. Кудрин усмотрел в непреодолимом желании Чемизова, друга Владимира Путина, ввести в корпорацию сотни предприятий гражданской отрасли попытку скрытой реприватизации и присвоения бюджетных денег. Кудрин настаивает, чтобы из списка был исключен Оборонпром и компании, которым принадлежит доля в совместных с зарубежными партнерами предприятиях. Правда, несмотря на усилия вице-премьера Сергею Чемизову, уже удалось консолидировать под началом Ростехнологий 458 компаний, 118 из которых не имеют никакого отношения к ВПК, в том числе и автомобильный концерн КАМАЗ. Министр транспорта Игорь Левитин оказался в неловкой ситуации. В течение нескольких лет министр говорил об амбициозном плане ведомства и российских железных дорог связать московский аэропорт Шереметьево с центром столицы. На минувшей неделе такое сообщение установить удалось. Правда, первая же поездка нового скоростного поезда по маршруту Шереметьево-2 Савеловский вокзал закончилась неудачей. На подъезде к вокзалу поезд внезапно остановился и простоял 20 минут, пока его не отбуксировали к платформе прибытия. Благо, в вагонах не оказалось чиновников министра Левитина, вице-премьера Иванова и главы РЖД Якунина, которые часом ранее задержки воодушевленно представляли новый проект. Опоздавший экспресс вез журналистов, которые, безусловно, рассказали о неудачной поездке. В неожиданном выигрыше по итогам последних дней очутился новоиспеченный министр культуры Александр Авдеев. На последнем заседании правительства Владимир Путин решил по-новому рассадить членов Кабмина. Теперь министры, правило не касается вице-премьеров, будут занимать места за столом в зале заседаний в соответствии с алфавитным порядком фамилий. Таким образом, Александр Авдеев оказался самым приближенным к креслу главы кабинета. Авдеев сидит по правую руку от Путина после вице-премьеров. Очевидно, что решение премьера рассадить министров по алфавиту продиктовано желанием запутать аналитиков, привыкших со времен СССР судить о влиянии того или иного партийного начальника по месторасположению на мавзолее или в президиуме. Но получилось все наоборот. Многие, увидев министра культуры на непривычно близком расстоянии от главы стола, стали задаваться вопросом, кто такой этот Авдеев? Мэр Москвы Юрий Лужков в очередной раз оскандалился на минувшей неделе. Не успели объявить столичного градоначальника персоной нон-грата на Украине, как грузинские парламентарии хотят запретить Лужкову въезд в Грузию. К такому решению в Тбилиси пришли после высказывания Лужкова о том, что Грузия должна признать независимость Абхазии и Южной Осетии. Напомню, на Украине Лужкова назвали персоной нон-грата после того, как он публично заявил, что Севастополь якобы не является частью Крыма и должен принадлежать России. Если так пойдет дальше, Лужков, глядишь, дальше МКАДа выехать не сможет. Ну а если серьезно, мэр Москвы уже не впервые своими резкими заявлениями на ровном месте создает проблемы российской дипломатии. Генпрокурор Юрий Чайка выиграл очередную промежуточную войну с главой Следственного комитета Александром Бастрыкиным. Бастрыкин намеревался возбудить уголовное дело, по которому проходит заместитель генпрокурора, давний соратник и товарищ Юрия Чайки Александр Буксман с супругой Ириной. Следственный комитет хотел расследовать назначение Ирины Буксман 3 года назад нотариусом Московской Росрегистрации, который в то время руководил Александр Буксман. Но не тут-то было. Юрий Чайка вынес постановление, запрещающее Следственному комитету расследовать это дело. По мнению Чайки, возбудить дело в отношении замгенпрокурора может только суд, а не Бастрыкин. Справедливости ради замечу, что глава Следственного комитета, которому в очередном витке противостояния попросту указали на место, отыгрался. Бастрыкин, за то время, которое занимает свой пост, наконец добился назначения 3 новых замов из числа своих проверенных людей. Назначение, которым ранее, как говорят, препятствовал кремлевский зав. Отделом кадров Виктор Иванов, состоялись после беседы Бастрыкина с Дмитрием Медведевым. И заключает наш рейтинг вице-премьер Игорь Сечин, который в очередной раз потерял массу аппаратных очков. По нашим данным, предполагалось, что знаменитую программную речь Игоря Шувалова на Петербургском экономическом форуме вполне может зачитать второй Игорь Иванович – Сечин. Чтеца, впрочем, как и сам текст, утверждал лично Владимир Путин, и за 3 дня до форума никто не мог сказать, кто станет главным ньюсмейкером мероприятия. Стал, как известно, Шувалов, так что Игоря Сечина, которого и так обделили полномочиями и титулом, он не первый вице, а просто вице, к тому же не имеющий права замещать кого бы то ни было из других вице-премьеров, в очередной раз решили не превращать в публичного политика.
Я напомню, гость нашей программы сегодня замглавного редактора журнала New Times «Новое время» Андрей Колесников. Знаете, о чем хочу вас спросить в продолжении вот этого материала про победителей и проигравших? Как вам кажется, вот история, которая оживленнейшим образом обсуждалась все последние дни, я имею в виду историю с завершением судебного процесса над полковником Квачковым, который обвинялся в покушении на Анатолия Чубайса, оправдательный вердикт присяжных, можно ли записать Чубайсу в минус? Является ли это оправдание политическим поражением Анатолия Борисовича?
До известной степени да, по внешним скажем так, признаком. С другой стороны, это...
Почему поражение?
Скорее, поражение страны. Потому что суд присяжных, как институт демократический, и ни в коей мере я вот здесь вот не оспариваю необходимость и так далее, он отражает настроение существенной части населения. Не знаю, большинства ли или не большинства, но существенной части явно. И в данном случае любая коллегия присяжных, а там ведь они менялись, наверное, почти заранее это было понятно, проголосовал бы за оправдательный вердикт Квачкову как выразителю народных чаяний. Квачков в данном случае выступал как политик, и Чубайс как политик. Чубайс не вполне политик, он скорее такой менеджер, так сказать, в последние годы, во всяком случае, позиционировался так. И носитель идеологии, которая была, с одной стороны, не слишком востребована в последние годы, а с другой стороны, мы будем называть вещи своими именами, оклеветан просто пропагандой, массовой пропагандой. Соответственно, в этом смысле вердикт был почти предопределен. В этом смысле Чубайс как политик, как носитель либеральной идеи, ее воплощение живое такое, он, наверное, потерпел поражение. С другой стороны, возвращаясь к сегодняшней ситуации, мы скорее констатируем медленное, осторожное, нерешительное возвращение как раз-таки либеральных ценностей, носителем которых был Чубайс, или есть до сих пор, еще списывать его немножко рано. Вот, поэтому здесь баланс побед и поражений, я думаю, еще, может быть, рано считать таким прямым счетом.
Ну, я бы со своей стороны заметил, что Чубайс в положении, как говорится, хуже губернаторского оказался, потому что, ведь, смотрите, он, пока шел этот процесс, пока шло следствие, ну и шел процесс, прежде всего, пока шло следствие, он был поддерживаем государственной машины, в том числе там, с теми силовыми структурами, правоохранительными органами, которые обеспечивали это расследование, поддерживали обвинения и так далее. А теперь Анатолий Борисович, который не секрет, всегда исповедовал теорию там, компромисса, всегда был готов пойти на, если угодно, сделку с Кремлем во имя там, каких-то торжества сияющих либеральных вершин в будущем, оказался совершенно один. Да? Вот. Все. Человек, который покушался, не покушался на него, суд решил, что не покушался. Короче говоря, Квачков фигура знаковая в политическом отношении. Политически его оппонент оправдан. Власть отошла в сторону. Чубайс, кстати, это тоже знаковое обстоятельство. Вот уже через считанные дни уходит в, ну, если не в политическое, то в такое чиновничье небытие. Неизвестно, что с ним дальше будет. Да? Скорее, все-таки поражение.
Значит, да, действительно, силовая машина, правоохранительная машина его поддерживала хотя бы из солидарности с ним, как с государственным деятелем. Покушение на жизнь государственного деятеля.
Ну, нет, да, безусловно.
И мы помним, когда состоялось это покушение, даже Путин сочувственно звонил Чубайсу, потому что тогда государственная элита почувствовала себя уязвленной. Потому что речь шла о том, что да, террор возможен на самом деле. В данном случае, не солидаризуясь с его взглядом, они с ним солидаризовались как с человеком, работающим на государство. С другой стороны, эта силовая машина показала, наверное, себя не блестящим образом, потому что помимо настроения присяжных политических, еще был такой момент, как способность доказать вину. Вероятно, все-таки не до конца доказали. В политическом смысле он, конечно, сейчас достаточно одинок, потому что дело вроде бы сделано. Одно главное дело – там разворот страны на рыночные рельсы, другое дело – это реформа электроэнергетики. Поэтому действительно у него, так сказать, неопределенность будущего, абсолютная личная неопределенность. Но по общему счету побед и поражения, тем не менее, для страны, его роли для страны, мне кажется, что все-таки здесь, опять же, рано считать, и в большей степени он все-таки вряд ли может считать себя пораженцем.
Ну что ж, давайте здесь поставим еще одну точку с запятой. Давно пора прерваться на новости середины часа на радио «Эхо Москвы», и через несколько минут мы опять продолжим нашу программу. Мы продолжаем программу «Власть» на канале RTVI на волнах радиостанции «Эхо Москвы». Переходим к заключительной части выпуска и возвращаемся к Петербургскому экономическому форуму, где, как уже было сказано в начале программы, высокопоставленные чиновники произносили чуть ли не крамольные либеральные речи, а главной достопримечательностью и в некотором смысле главным символом своего мероприятия была самым вызывающим образом стоявшая в центре города яхта «Пилорус» Романа Абрамовича. Между прочим, Роману Абрамовичу молва, с одной стороны, приписывает немалую роль в том, что преемником Путина был избран именно Медведев, а с другой стороны, та же молва утверждает, что Игорь Шувалов связан с губернатором Чукотки, счастливым владельцем самой большой в мире яхты, давними и очень тесными отношениями. А речь Шувалова на этом форуме уже окрестили речью о 5 засадах, подстерегающих Россию. По словам первого вице-премьера, проблема первая состоит в том, что мы страдаем психологией догоняющего. Вторая – это энергетическая западня. Третья – технологические навыки. Четвертая – нездоровый образ жизни. Пятая – стремление государства к росту своего влияния и стремление многих заставить государство влиять. Сказано было уже не раз, что речь Шувалова – это та речь, которую следовало бы, наверное, произнести Медведеву. Было сказано много раз и о том, что жесткая речь нового президента в некотором смысле представляла собой разительный контраст его недавнему выступлению в Берлине. И тем не менее, вокруг этих выступлений так много разного рода гипотез, спекуляций, что едва ли есть более важная тема для очередного редакционного комментария нашей программы.
Главная тема.
Слушая нового президента России, когда он выступает с высоких трибун с программными речами, или когда он наставляет чиновников, пришедших к нему на прием, невозможно избавиться от ощущения, что есть два Медведева. Один настоящий, который ориентируется, как рыба в воде, в сложных материях, когда говорит о законотворчестве, реформе судебной или пенитенциарной системы, взаимосвязи между независимостью средств массовой информации и успешностью борьбы с коррупцией и прочие политико-правовые темы. Второй, совершенно иной Медведев, человек, вынужденный периодически играть несвойственную ему роль, слушая которого все время хочется процитировать героя «Преступления и наказания» Достоевского. «Не свои слова ты говоришь». Именно это сразу пришло в голову, когда на форуме в Санкт-Петербурге Медведев обвинил Америку в нынешнем глобальном финансовом кризисе, одной из причин которых является растущий экономический эгоизм США. Так и оказалось. Не свои слова, говорил Дмитрий Анатольевич. Журналисты мгновенно выяснили, что термин «экономический эгоизм» как минимум дважды использовал в своих выступлениях его предшественник Владимир Путин. В 2006 году применительно к Польше, а совсем недавно по отношению к США. Понятно, что ни один президент или премьер сам свои речи не пишет. За него это делают спичрайтеры. В случае с Медведевым это практически те же самые люди, которые писали речи и для Путина. Но первые лица, даже если они не семи пядей во лбу, черновики спичрайтеров читают и исправляют. Есть даже известный исторический анекдот про Брежнева, который вычеркнул из проекта своего выступления цитату из «Капитала» со словами: «Ну, это вы загнули. Ну, кто ж поверит, что Леня Брежнев Маркса читал?» Как утверждали и на сей раз кремлевские инсайдеры, в проекте «Петербургская речь Медведева» было целых 5 жестких антиамериканских пассажей, из которых президент сохранил только один. Спрашивается, зачем? В поисках ответа на этот вопрос трудно в очередной раз не вспомнить эпизод последней совместной пресс-конференции Путина и Ангелы Меркель ранней весной этого года, когда уходящий президент пообещал, что западным лидерам с Медведевым будет ничуть не легче, чем с Путиным.
Вы наверняка знаете.
Так вот, ощущение, что главной целью жесткого антиамериканского пассажа в выступлении нового президента на Петербургском экономическом форуме было подтвердить те самые слова Путина, продемонстрировать граду и миру, что такой внешне вежливый, мягкий и благовоспитанный Медведев
может быть таким же антизападником, как и его предшественник. Вопрос только в том, сохранил ли Медведев этот пассаж сам, или же он сделал это по просьбе Путина, или все же за него это сделали спичрайтеры, или так вообще вышло случайно. Другой вопрос. Как получилось, что едва ли не большим героем Петербургского форума, чем Медведев, оказался первый вице-премьер Игорь Шувалов, который выступил с эмоциональной, напористой и весьма либеральной, по сути, речью. Самое удивительное, что в кулуарах форума только и говорили, что эту речь Шувалов многократно согласовывал с самим Путиным, и самые важные ее куски были написаны чуть ли не под диктовку Владимира Владимировича. А буквально через день, на заседании Президиума правительства, Путин устроил Шувалову публичную выволочку при обсуждении далекой, казалось бы, от Петербургского форума темы «Роста цен на молоко». Путин отпустил гневную реплику о том, что надо не по разным мероприятиям разъезжать, а смотреть, чем люди живут. То ли Шувалов все-таки озвучил в своем выступлении несвоевременные мысли, не согласованные с Путиным, то ли действительно был излишне артистичен, и в результате получилось, что вещи, уже не раз сказанные и Путиным, и Медведевым, были восприняты как откровение самого Шувалова, а то ли Путин, продолжая ощущать себя явно неуютно в новой роли, в очередной раз решил напомнить: «Не торопитесь меня списывать». Но ясно одно – за парадным фасадом всеобщего согласия во власти сохраняется обстановка нервозности и нестабильности.
Мы возвращаемся в студию, где сегодня мой собеседник, зам главного редактора журнала «New Times», «Новое время», Андрей Колесников. Андрей Владимирович, вам, между прочим, если я не ошибаюсь, в вашей деловой карьере пришлось и спичрайтером тоже поработать.
Ну, скорее, как наблюдателю в большинстве случаев.
Ну, даже книжку, об этом написали, но знаете эту кухню. Вот как вам кажется, что вот в данном случае произошло? Вот действительно, только и разговоров было, что Шувалов чуть ли не под диктовку президента речь написал. И даже, как мы раньше упоминали в программе, вообще сначала стоял вопрос, кто будет выступать, и Путин решал, кому доверить вот это вот выступление, Сечину или Шувалову. Выбрал Шувалова, ему что-то там надиктовал, и потом вдруг вот, ну, демонстративная ситуация возникла в понедельник на заседании Президиума правительства.
Ну, спичрайтинг, я думаю, здесь играл меньшую роль, поскольку это сейчас в нынешних обстоятельствах это всего лишь литобработка идей. Благо и советники, которые, помощники, которые не являются спичрайтерами, прекрасно формулируют свои мысли, в том числе, по-моему, и Шувалов тоже.
Он недавно был, если не спичрайтером, то советником, это точно, да. Помощником президента.
Да. Другой вопрос, что, значит, мне кажется, что речи Медведева и речи Шувалова были ориентированы на принципиально разные целевые аудитории. Медведеву нужно было скорректировать немножко имидж, который перенакренился в какую-то либеральную сторону, особенно в отношениях с Западом в том числе. Нужно было его скорректировать, вернуть на место и как-то показать, что у нас есть, у нас, у России в лице президента есть какие-то зубы. Вот. Задача решена, достаточно локальная, потом он может говорить совершенно другие слова, но вот в данном случае была коррекция.
А он понимает, что он говорит вообще, да, Дмитрий Анатольевич?
Думаю, что прекрасно понимает.
Но, понимаете, смотря, как, допустим, когда, неважно, он, не он, вот когда наши вообще чиновники, скажем, начинают говорить о том, что ВТО себя исчерпало. Согласитесь, это, да, очень смешно выглядит, потому что Россия там 10 лет, как минимум, добивается вступления в ВТО, никак вступить государству российскому в ВТО не удается, и потом, в общем, она выступает в роли там персонажа басни «Лиса и виноград», когда никак принять не могут, и вообще зачем нам это ВТО? Вообще оно плохое и устаревшее.
Именно потому, что никак принять не могут, но я думаю, что здесь слова сильно расходятся с делами, там продолжается, так сказать, серьезная работа, потому что все-таки вступить иначе. Ну, это один из символов, факторов присоединения к цивилизованной семье народов, да?
Ну, там смешная история получается с тем же НАТО, да, вот в свое время стучали кулаком по столу, грозили пальцем, говорили там, не допустим, не потерпим расширение НАТО на восток, на территорию наших бывших союзников по Варшавскому договору. Расширились. То же самое делали, когда шла речь о республиках Прибалтики. Расширились. Угу. Теперь, да, НАТО может перейти через границу СНГ.
Здесь, и очевидно, там потому что мы идеологически не можем туда вступить.
Знаете, как говорят англичане, там, если if you can't beat them, join them. То есть, если ты не можешь победить процесс, возглавь его.
А вот не можем мы возглавить, есть препятствия
идеологические,
ментальные
препятствия. Давайте мы тоже вступим в НАТО. Давайте там тоже подадим заявку в НАТО.
Мы туда вступать не можем, поэтому говорим, что это устаревшая организация, примерно такая же устаревшая организация ООН, мы, наоборот, ее всячески поддерживаем. Это такая политика, выражаясь языком Путина, двойных стандартов, на самом деле.
Но все-таки, если возвращаться вот к этой истории с Шуваловым, как вы ее интерпретируете? Что произошло?
Вот, а у этой речи была другая целевая аудитория, вряд ли широкие народные массы, а политический класс, хозяйственная элита, медийное пространство, почему мы все так перевозбудились, может быть, простое население могло бы и не заметить, для медийного пространства, для политического класса, для хозяйственной элиты это было серьезной политической заявкой. А недовольство Путина, я думаю, было связано ровно с тем, что бывший теневой помощник, который действительно старался сознательно никогда не играть самостоятельной роли, вдруг эту роль сыграл, и сыграл очень убедительно, ярко и красиво. И тем самым стал де-факто самостоятельным политиком. Ну, внешне, во всяком случае, это так выглядело. Естественно, это не понравилось боссу. Естественно, именно поэтому он его одернул. Наверное, нужно было выступать менее ярко, менее красиво и эффектно.
Ну, и кроме того, может быть, мы вправе допустить и такую вещь, что речь была... В субботу, да, заседание правительства было в понедельник, а в воскресенье Владимир Владимирович мог почувствовать какую-то реакцию со стороны вот тех самых новых олигархов, о которых вы несколько раз упоминали сегодня, то есть тех высокопоставленных чиновников путинского призыва, которые оказались допущенными к управлению и даже владению там, многомиллиардными активами, и это же в их адрес... Шувалов говорит, что нужно сокращать присутствие государства, в том числе и в государственных чиновниках управления крупнейшими компаниями.
Да, здесь как раз и проблема, потому что, когда он говорит такие вещи, ну, очень трудно себе представить, что они согласованы с Путиным, потому что это один из тех элементов, может быть, не самый главный, на самом деле, один просто из многочисленных элементов, на которых держится новая олигархическая система, система государственного капитализма.
Подождите, но и Медведев же об этом говорил уже. И, по-моему, даже не раз.
Вот, а с другой стороны, мне все-таки кажется, что эта проблема не фундаментальная, не главная, да, потому что среди представителей государства в компаниях есть много толковых чиновников, средних чиновников, не высших, которые как-то вот, ну, действительно представляют позицию государства. Другой вопрос, что мы помним, так сказать, что есть гораздо более крупные фигуры из ближнего путинского круга, которые контролируют крупные компании, но они их и так контролируют. Поэтому я бы не стал, честно говоря, переоценивать значение вот этого тезиса. Многие, так сказать, как-то с технократической точки зрения подвергают сомнению этот тезис, потому что, ну, можно вывести представителей государства, где взять столько независимых директоров. Не очень готова бизнес-среда к тому, чтобы было столько независимых директоров в советах директоров крупных компаний. Вот есть такой еще нюанс. То есть вот я бы не переоценивал этот тезис.
Ведь, наверное, когда мы слышим такие вольнодумные речи, мы представляем очень часто, ну или, во всяком случае, те, кто слышит эти речи с удовольствием, выслушивает их, прежде всего представляет вот таких вот советского вида генералов в штатском, да, вроде Чемизова, которые подбирают под себя активы как оборонных, так и совершенно необоронных предприятий, расставляют там своих людей, и, в общем, уже как по первому году вот этой вот политики создания крупных госкорпораций видно, она уже оказывается, просто по финансовым итогам года оказывается неэффективной, так ведь? Ну, но они, скорее всего, и могут влиять на Путина и вызывать его раздражение. Я честно говоря, не знаю. Вот вы представляете, что может ли, скажем, Чемизов там попросить встречи с Владимиром Владимировичем. Наверное, может, в силу там старой давней там, дружбы еще времен ГДР, там, в совместной работе в Дрездене, и что-то ему там такое высказать. Что это там твой Шувалов позволяет себе?
Думаю, что может. И, кстати, в этом контексте очень интересная история с этим нормативным актом, который должен выйти, да, согласно которому Чемезов получает гигантские пакеты в разных предприятиях, в том числе гражданских.
Это тот самый, которому сопротивляется Кудрин.
Которому дико сопротивляется Кудрин, говоря о том, что этого делать нельзя, потому что это не имеет отношения к нормальной экономике, к нормальным экономическим процессам, и что это неправильно. Вот это вот серьезный экзамен на либерализм для нынешней власти. Хотя, ну вот, не переоценивая какие-то фрагменты речи Шувалова, мне все-таки кажется, что это очень важный сигнал, который был подан прежде всего элите, что вот, ребята, все-таки вот курс, он такой разнонаправленный, разновекторный, но, тем не менее, мы вот движемся куда-то в либеральную сторону. Пока слова. Угу. Но слова в нашей политической системе все-таки много значат.
Ну да, это по-ленински получается, что идеи, овладевшие массами, становятся материальной силой. Да, вот. Слова, которые много раз произнесены, там, вопреки известной там, восточной поговорке, что от слова «халва», от бесконечного повторения слова «халва» во рту сладко не становится, в политике очень часто многократно высказанная идея действительно становится некой реальностью. А вот, наверное, последний вопрос, который я вам хотел задать, прежде чем там еще поднять одну тему, вот по этой теме я имею в виду. Речь Шувалова, по мнению многих, должна была быть речью Медведева. Вот почему так получилось, что не выступил вот столь ярко и столь либерально, выпукло, не набрал столько очков сам Медведев. От чего это? От неопытности, от слабости, от того, что какая-то конспирологическая там вокруг этого история выстраивается?
Мне кажется, что ему еще рано слишком быстро бежать в сторону либерализма. Это может вызвать неудовольствие не только элит, но и вот тех людей, которые голосовали за Медведева, которые его поддерживают. Он же президент все-таки всех россиян, а не только тех россиян, которые придерживаются либеральных взглядов. Вот эта скорость движения в сторону либерализма, она все-таки должна быть не такой высокой. Вероятно, поэтому не он, а вот чиновник второго эшелона произносил те слова, которые больше приличествовали Медведеву. Его задача на практике реализовывать какие-то либеральные принципы, особенно в экономической политике, тем более, что для него, его команды, его круга – это способ самовыживания на самом деле.
То есть?
Ему нужно проводить рациональную политику, чтобы не грохнулась экономика. Рациональная политика после двух сроков путинского правления – это политика либеральная. Нужно опять начинать реформы, нужно управлять государственными финансами, сокращать государственные расходы. То есть вести себя рационально так, чтобы не грохнулась государственно-бюджетная система, так, чтобы всякие там внешние шоки не повергли нашу экономику в очень плохое, так сказать, состояние гроги. Ему, он человек рациональный, я не думаю, что он там абсолютно идейный либерал, но как и его окружение, там тот же Антон Иванов, тот же Игорь Шувалов, которого все-таки считают медведевским человеком, это люди молодые, рациональные, технократического склада, и они понимают, как и что нужно делать.
Ну что ж, последний вопрос, который я вам хочу задать, я в конце передачи сейчас задаю его всем. Судьба Ходорковского как тест на либеральное будущее президента Медведева, если так поставить вопрос, как она вам представляется? Политическое решение, которое необходимо будет рано или поздно по этому делу принять Медведеву, он способен его принять и примет ли?
Да, здесь ситуация для него сложная в том смысле, что дело Ходорковского встроено в систему ожиданий. Сказано слова тем же Путиным по поводу того, что новый президент волен сам принимать решение, выпускать, не выпускать. Значит, в логике политического имиджа Медведева, наверное, немножко все-таки рано для него предпринимать такие резкие шаги. Это означает, что преемственности курса нет. А это нехорошо для, так сказать, нашего думаверата.
А новое дело?
новое дело, мне кажется, как-то вот, может быть, попытаются замотать. Другой вопрос, что есть более спокойный для Медведева выход, это условно-досрочное освобождение Ходорковского. Не помилование, а условно-досрочное освобождение. Если он инициирует помилование, он разрушает, думаю, разрушает преемственность курса. Надо искать ему другие
компромиссные варианты. Компромиссный вариант. Условно-досрочное освобождение и сворачивание дела. Но мне осталось только напомнить, что до окончания тюремного срока Михаила Ходорковского сегодня остается 1228 дней. На этом все. Я прощаюсь с вами. Продолжение следует.